Алексей Навальный снова выступает в суде. Кто он? Голый король России. Оскар теряет зрителей. Московский международный кинофестиваль вечный, как Никита Михалков. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 18-й недели 21-го года с Юлией Аук и Дмитрием Гудковым. Политики становятся диссидентами. Силовики взялись за адвокатов. Утром в пятницу был задержан Иван Павлов, представляющий интересы Ивана Сафронова и команды Алексея Навального. Мы не могли пройти мимо этого события. Слово адвокату Карине Москаленко.
К Ивану долго подбирались. То, что это спланированная подлая акция, я об этом заявляю совершенно ответственно. И я говорю вам, подчеркиваю вам, что это сделано в последний рабочий день перед великим российским чудом. Я, конечно, все это произношу в кавычках. 10 днями отдыха. В пятницу нередко задерживают людей, когда хотят с ними расправиться. Но в пятницу перед 10 выходными днями это слишком серьезно, чтобы говорить о случайности этой акции. Она спланированная, она хорошо подготовленная. И обыски не только у Ивана, но и у других членов команды 29 означают очень важную вещь. Они означают, что сегодня, многие, кстати, этого не понимают, даже адвокаты пишут мне, ну что ты волнуешься, 310-я статья, по ней никого не сажают. Значит, видите ли, статья 310 УК Российской Федерации «Разглашение данных предварительного следствия» – это лишь предлог. Это для тех, кто пытается расправиться с Иваном, повод для обысков. Никто не помешает им сфальсифицировать любое доказательство, потому что они твердо решили, что вот эти вот этот вот период 10 дней ими будет использован. Руки прочь от адвоката. Извините, что я говорю лозунгами, но для меня это не пустые слова. Руки прочь от наших адвокатов, руки прочь от прав человека. До сих пор существует Российская Конституция, и никому не позволено ее попирать. И глава 2 Российской Конституции и глава 1 Российской Конституции оставлена без каких-либо изменений, и все это доказывает, что сегодняшние действия – это произвол недопустимый. И это тот произвол, которому мы объявляем сегодня жесткую войну. И мы не остановимся ни на один день.
Мой гость – актриса и режиссер Юлия Аук. Юля, здравствуйте.
Здравствуйте, Мумин.
Хотел бы начать нашу беседу не с вопроса, а с анекдота. И этот анекдот нам с вами расскажет известный писатель Виктор Шендерович об актерской судьбе. Давайте посмотрим это видео.
То есть может ли он утром получить медали из рук Путина, поцеловать его руку, а вечером выйти сыграть Гамлета и Чацкого?
Прекрасно может. Это выйдет немножечко не он. Старый актерский анекдот, как английская королева просит великого актера кино переспать с ней как Цезарю. И он переспал с ней как Цезарь. А потом, чтобы он переспал с ней как там кто-то еще там, да?
Октавиан.
А, да, Октавиан, Гамлет. Да, Гамлет, как кто угодно, как кто угодно. А потом он говорит, теперь я хочу, чтобы вы переспали со мной просто как вы, актер кино. Он говорит, ваше величество, я импотент. Да? Это классический анекдот про актера, про художника. В тот момент, когда он Цезарь, Сирич, когда он на сцене или он пишет, Он может быть силен, он может быть способен на все, он гений. За пределами своего дара, когда он сходит с подмостков или там, да, его оставляет Божий дух, он как у Пушкина, да, ничтожней, да, да, быть может, всех ничтожней он. Быть может, всех ничтожней он.
Ну, вот вы послушали анекдот. Насколько прав или не прав Виктор Шендерович?
Прав.
Вы в своей жизни встречали таких актеров, которые утром целовали руки Путина, получали от него награду, а вечером
играли Гамлета Личацкого и были образцами сопротивления и так далее.
Если бы вы мне сказали, встречала ли я такого актера, который вечером целовал руки Путину, а утром или на следующий день пошел играть спектакль в театр «Док», то я бы сказала, нет, такого актера я не встречала. Правда, такого актера не встречала, потому что театр «Док» — это все-таки театр, который объединяет людей с определенной гражданской позицией и с определенным взаимоотношением с действительностью и реальностью прямо здесь и сейчас. А все, что касается образов, которые на себя примеряют актеры, надевают, если мы говорим о хороших актерах, они надевают эти образы как новую кожу, старую сдирают, а новую надевают, то легко. Вы прекрасно знаете мою гражданскую позицию, и вы прекрасно знаете, как я сыграла роль императрицы Елизаветы.
Кстати, возвращаясь к вашей гражданской позиции, вот вы сообщили в феврале недавно, что вас сняли с главной роли перед началом съемок из-за того, что вы сказали, что Россия тоталитарная страна, и выразили поддержку оппозиционерам.
В том интервью, которое я давала «Новой газете», я конкретно сказала, что со мной эта история произошла год назад. То есть не сейчас. Я поддержала тех, кто вышли на митинги, и тех, кто выразили свою гражданскую позицию сейчас, но рассказала свою историю про снятие с роли годичной давности. Она была реально годичной давности. Потому что, когда интервью записывалось, это был февраль месяц. В феврале месяце прошлого года, даже не в феврале, в январе, в конце января месяца прошлого года меня действительно сняли с роли за один день до начала съемок. То есть у меня там 19 января должны были начаться съемки, 18 меня заменили.
Это было давление извне или это решение режиссера?
Это не решение режиссера, это было решение продюсеров. Они приняли это решение. И это произошло после того, как везде появилось мое интервью «Deutsche Welle». И там было не про тоталитарную страну, а я сравнивала аннексию стран Балтии в 40-м году с аннексией Крыма. И говорила о том, что если хорошо изучить механизмы аннексии стран Балтии в 40-м году, и то, что сейчас произошло с этим референдумом, это абсолютно одинаковые механизмы. Потому что в странах Балтии в 40-м году тоже был референдум.
Я посмотрел вашу страничку в социальных сетях. Вы практически комментируете каждую важную для вас новость, связанную с оппозиционным движением, связанную с событиями в Кремле и за ее пределами. Что говорят вам ваши друзья и коллеги, которые все это читают и видят? Они вас порицают, они вас поддерживают, или они отстранились и не высказывают своего мнения?
Не высказывают.
Почему?
Ну, потому что это же не первый год происходит, поэтому они уже поняли, что со мной, если они вдруг хотят как-то меня отрихтовать, то со мной на эту тему разговаривать уже бессмысленно.
А у вас не возникает такое ощущение, что вот вы можете себе позволить в силу своего характера вот такие высказывания, политического в том числе смысла, а эти люди, ваши коллеги, не могут себе эти позволить, ну, по тому, как они боятся этого. Да, это не вызывает у вас, у них к вам негативного отношения, если не сказать, критики и внутренней ненависти?
Нет.
Зависть к свободе, это же зависть.
Да нет, я не думаю, что... Ну, по крайней мере, я не встречала зависти к свободе. Я правда не встречала. Нет, ну, я там читаю какие-то комментарии, но это комментарии от мне совершенно незнакомых людей. То есть, да, я могу зайти на страницу и прочитать, что там какая-то там девушка, которая мне написала негативный комментарий, она тоже актриса, но я не знаю ее. То есть она, вероятно, актриса, но я ее совсем не знаю. Из моего круга, ну вот из, прямо из моего круга, пожалуй, нет никого, кто бы как-то завидовал к свободе. Нет.
Чем вы объясните консерватизм актерского цеха в этом вопросе?
Зависимостью.
Зависимостью.
Конечно.
То есть это лишение профессии, лишение работы, лишение заработка.
Конечно.
А вот на самом деле, что они думают? Они поддерживают эту власть или они пытаются отстраниться от всего этого? У них есть обостренное чувство справедливости, как у вас, но просто они его не высказывают.
По-разному. Есть люди, у которых есть обостренное чувство справедливости. Есть люди, у которых есть желание высказаться, но есть ответственность там перед своими семьями. Они просто не могут себе позволить говорить. Есть люди, которые категорически против того, что я говорю, и искренне совершенно считают, что все, что сейчас происходит в России, это благо для страны. Таких очень много.
Но в то же время я читал высказывание одного режиссера, у которого вы снимались, он сказал, что объявить открыто, что ты поддерживаешь Путина, это всегда сложнее, чем его критиковать, потому что вот либеральная тусовка, так называемая, или творческая среда, она не воспринимает, вот, когда ты поддерживаешь Путина, и ты можешь лишиться работы. Насколько это правда?
Нет никакой либеральной тусовки и нет никакой тусовки государственников, так это назовем. Вот в чистом виде, ну, по крайней мере, я не встречалась, потому что практически на всех проектах, в которых я работаю, есть люди и с такими взглядами, и с другими взглядами. Поэтому сказать, что я там поддерживаю Путина, да ну, блин. Я, например, в течение нескольких лет работала на проекте, на котором практически, ну, большая часть людей были, которые как раз Путина поддерживают. Но внутри этого проекта все прекрасно знали, как я к этому отношусь. Но я работала в течение нескольких лет на этом проекте. Мне-то как раз вот именно это кажется нормальным. Потому что вне зависимости от твоих взглядов не должно быть никаких запретов на профессию. Ну, не должно быть. Это в идеальном, в нормальном мире.
Кто для вас Алексей Навальный?
Ну, безусловно, оппозиционер. Безусловно, оппозиционер. И на данный момент единственная реальная сила, которая может, вот на данный момент известная реальная сила, которая может противостоять Кремлю.
Многие известные люди высказываются по поводу сегодняшнего дня. Вот историк Тамара Эдельман пишет: «Сегодня власти хотят, чтобы мы все испытывали вот такой же гнусный, потный, унизительный страх, чтобы каждый думал, а я не попал ли на камеру 21 числа, а вдруг и за мной придут тоже». Вы испытываете такой страх?
Нет, я не испытываю страх. Но, видимо, дело в неких определенных психических отклонениях, которые имеются у меня. У меня вообще, скажем так, несколько притуплен инстинкт самосохранения. Это не есть хорошо, это не есть плохо, это просто так. И в силу вот того, что у меня с инстинктом сохранения не очень все в порядке, наверное, я очень многих вещей там не боюсь. Я не боюсь летать, я не боюсь подниматься в горы, я не боюсь нырять. Я там многих вещей не боюсь. Я, напротив, адреналиновый наркоман, которому в кайф прыгнуть с парашюта, драться, стрелять и так далее. Но это как бы там качество моей личности. Я прекрасно понимаю, что тот цифровой концлагерь и тот цифровой фашизм, который был опробован в самом начале карантина, то есть практически год назад, сейчас успешно внедряется и успешно работает. Мы так удивлялись, почему 21 числа нет никаких жестоких задержаний, никто никого не винтит. И заметьте, как мирно прошел митинг.
А то потом...
То есть о нем говорили, что вот там протест слился, там ничего. На самом деле люди вышли, никаких провокаций со стороны власти, со стороны Росгвардии нету, все прошло мирно, а через сутки начались задержания. Начались задержания путем программы Дианона.
Ну и известных людей, которые писали в своих аккаунтах те или иные слова.
Ну, это да, безусловно. Но вот тоже как бы странная штука. Я даже сфотографировалась. Все время смеюсь о том. То есть,
можно ли говорить, что вы были 21 апреля на улице, или лучше не говорить?
Да нет, я была на улице 21 числа, я сфотографировала там себя и даже написала какой-то пост, который, по-моему, 700 раз перепостили. Вот. И я сейчас даже не об этом. Я все время смеюсь о том, что я, видимо, тот самый Джон, неуловимый, которого не ловят, потому что он никому нахрен не нужен.
А удалось ли, на ваш взгляд, Путину поменять культурный код России? Можно ли сказать, что сегодня время негодяев, и они задают определенный информационный и даже культурный тренд? Обслуживать власть модно, престижно и выгодно. Или это не так?
Я бы не сказала, что это заслуга Путина. Мне кажется, что человеческая природа, по большому счету, не меняется.
Не меняется.
И никогда не менялась. Но давайте вспомним исторически декабристов. Давайте вспомним. Вспомним, как...
Народовольцев.
Народовольцев давайте вспомним.
Диссидентов брежневской эпохи.
Давайте вспомним то количество действительно доносов, которые...
были во времена Сталина.
И позже. И вообще всегда они были. Но как можно при знании истории говорить о том, что это Путин изменил код? Да нет! Это как раз до Путина пытались как-то изменить культурный код, но не получилось.
Ну, смотрите, есть рядом Украина, которую вы уже упомянули. Вот там же не получилось проделать то же самое, что Путин проделал с Россией.
Слушайте, во-первых, на самом деле не задумывалась. А во-вторых, наверное, для того, чтобы точно сказать, что происходит, надо там хотя бы изредка бывать. Я последний раз была в Украине года два назад, вот когда я снималась там в сериале в течение года. Я реально в течение года туда ездила, летала на работу. И вот тогда у меня было ощущение, но я прекрасно понимаю, что за два года наверняка что-то изменилось, особенно в нынешнем мире. Потому что у меня такое... Сейчас даже не о политике идет речь. Потому что у меня сейчас такое ощущение, что вот эта вот вся ситуация с пандемией, она очень серьезно меняет настройки очень многих государств. Потому что... Ну вот...
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что основополагающие там права человека сейчас нарушаются и в Европе, но исключительно на основе там...
Или под предлогом борьбы с пандемией.
Под предлогом борьбы с пандемией.
Ну, слава богу, избирательная система там все-таки существует.
Нет, конечно. Но я имею в виду вот какие-то такие вещи, когда под предлогом борьбы с пандемией людей очень сильно ограничивают в правах.
Юлия, в чем феномен Путина, который 20 лет у власти и, скорее всего, будет еще долго?
В чем феномен Путина? Мне кажется, что дело тут не в одном Путине, а дело в той системе, которая была выстроена, вот этими людьми, которые сейчас находятся у власти. Там же находится не один Путин у власти, правильно? И вот эта система, которая выстраивалась, я могу ошибаться, мне кажется, Путин является только неким...
Концентрацией какой-то.
Не концентрацией даже, а неким внешней вывеской. Потому что мне-то как раз кажется, что та система, которая выстраивалась, она многогранна. И за плечами Путина стоит очень много людей, которые прям серьезно этим занимаются. Дело все в том, что та система, в которую мы сейчас пришли, она реально отвечает на массовый запрос о той жизни, которую, в принципе, хочет видеть большинство. Это отсутствие войны, это какая-никакая, но стабильность, отсутствие дефицита продуктов, отсутствие дефицита вообще в принципе каких бы то ни было необходимых товаров для жизни. То есть у нас в дефиците только, скажем так, моральные ценности и свободы. А это то, без чего большинство людей, и не только в России, но прекрасно могут
брать. Вы не упомянули одну важную вещь – нищенские зарплаты и пенсии.
Смотрите, какая штука. Я знаю...
У миллионов людей.
Я знаю людей, у которых нищенские зарплаты и пенсии. Они готовы получать свои нищенские зарплаты и пенсии, лишь бы им их стабильно платили. Они умудряются выкраивать свою жизнь так, чтобы не голодать, чтобы не совсем нищенствовать. И реально повторяют, лишь бы не было войны.
Боятся перемен.
Конечно. Понимаете, в чем дело?
Я хочу вернуться к вашей профессии. Скажите, вы сыграли Елизавету, вы об этом сказали. Царская особа. Неожиданный вопрос. А вы могли бы сыграть Владимира Путина?
Да легко. Я бы и Сталина могла сыграть.
Скажите, каким Владимира Путина вы сыграли бы? Вы бы сыграли бы как абсолютное зло или все-таки сложно противоречивую фигуру? Слушайте. Есть ли у него эмпатии, на ваш взгляд, или он уже абсолютное зло, которому не человеческое уже все чуждо?
Мне кажется, что ему человеческое было изначально чуждо. Смотрите, естественно, если бы я разбиралась с этим персонажем и с этим образом, я, безусловно, была бы его адвокатом. Иначе никакую роль построить невозможно. И, безусловно, я бы искала в нем, в его характере, то человеческое и то светлое, за что можно зацепиться. Но мне кажется, я могу ошибаться, что у него такой психотипический тип, в котором изначально эмпатии практически нет.
Если бы я был бы режиссером этого проекта, я вам подсказал бы один ход. Любовь к животным, в первую очередь к собакам. Это то, что его выделяет, может быть, на фоне многих других.
Согласна. Согласна.
Это есть та подсказка, где он мог себе проявить свои эмпатии.
Согласна. Согласна. Я, кстати, знаю таких людей, которые очень любят животных, но с большим трудом и с большой сложностью относятся к людям.
Мы из истории знаем, когда фашисты, нацисты могли быть великолепными семьянинами, дома гладить детей, гладить собак, в то же время идти на работу и включать газовую камеру.
Ну а чего фашисты? Извините, люди, которые работали во время большого террора в России, они имели семьи, они возвращались домой, и зачастую домашние даже не знали, где они по-настоящему работают.
Театр «Док» – это искусство или политическое высказывание?
Это не искусство.
Не искусство?
Нет, это не искусство.
Вас не забросают камнями?
Нет,
камнями?
Не забросают. Я более того, я знаю, что Михаил Угаров и Елена Гремина терпеть не могли слово «искусство».
А что это?
Это высказывание.
Высказывание.
Это высказывание. Это очень важное, невероятно больное сегодняшнее, сиюминутное высказывание, путем которого ты можешь так или иначе высказаться на больную тебе тему, но не как журналист и не как публицист, а путем осознания через материал, пьесу, документальный театр, свидетельский театр и так далее.
Рекордное падение интереса зрителей к церемонии «Оскара». Московский кинофестиваль «Вечный», как Никита Михалков, и стриминговые платформы продолжают наступление. Репортаж Ивана Воронина.
Total Black на красной дорожке, Total Block на фильмы о футбольных фанатах-геях и вакцинировавшийся Никита Михалков.
Где тебе бахнет, Бог его знает. Поэтому я решил, что раз так, нужно вакцинироваться.
Попасть на брифинг к президенту Московского кинофестиваля можно было только с отрицательным тестом на коронавирус, антителами, либо сертификатом о вакцинировании. Это вам не температурку на входе в кинотеатр померить. Но так или иначе, пока Берлинале и другие крупные фестивали отсиживаются в сети, на сеансах фестиваля в Москве для зрителей довольно щедрые по нынешним меркам 50% от заполняемости зала. Неожиданно щедрой оказалась и программа фестиваля.
Во-первых, в отличие от других форумов, он состоялся в режиме офлайн. Во-вторых, он не просто состоялся. Он состоялся практически дважды в году, потому что прошлый передвинули, и через полгода опять в апреле пришел Московский фестиваль. И отборочное жюри к этому фестивалю отлично подготовилось. Отчасти потому, что я думаю, что еще и повезло, что очень хорошие картины остались беспризорными в силу того, что не состоялось много фестивалей. Но их работе надо отдать должное. Программа, мне кажется, как никогда в этом году была интересна.
Спустя год пандемии фестиваль скорее жив, чем мертв. Такой сильной программы в Москве давно не было, делится мнением коллег кинокритик Лариса Малюкова. В конкурсной программе она отмечает курс на европейское кино. Главную премию взяла лента румынского режиссера Андрея Хуцуляка «Засранка», в оригинале «Dog Poop Girl», о губительной силе постправды. Взятую из приюта собаку главной героини тошнит в метро. Снявший это блогер, как следует из названия фильма, преподносит информацию иначе. История перекликается с фильмом «Неудачный трах» или «Безумное порно», лауреат Берлинале, кстати. А слитом в сеть секс-видео школьной учительницы и последовавшим вслед за этим общественным судом при полиции нравов. Лента шла в программе, фильмы которых здесь не было. От себя можно добавить и не будет. Но красные линии нашлись уже на второй день фестиваля. Накануне премьеры организаторы убрали с показа отечественную короткометражку «Фанаты» Севы Галкина. Основана на реальных событиях. Два скинхеда охотятся за геями и убивают их. Позже между героями всплывают романтические чувства. По разным версиям, то ли организаторы фестиваля испугались нашествия скинхедов на Дом кино в центре Москвы, то ли им звонили из Союза кинематографистов и визжали в трубку. При этом в программе осталась россыпь фильмов с героями-представителями ЛГБТК-сообщества.
В Доме кино, небольшой программе, будут картины про геев, ой-ой-ой, скинхедов. Надо, как это может быть? Мы идем в сторону не просто цензуры, а какой-то ватной цензуры, когда уже начинают все запрещать и бояться, сами прокатчики вырезают, когда режиссеры уже не снимают какие-то вещи, когда сценаристы уже понимают, что этого не будет, и начинается самоцензура.
Пандемия не только добавила новинок к кинофестивалю, но и влияла на их содержание. Уже привычные глазу маски на героях «Безумного траха», в героях документальных программ «Врачи», отдельная программа «Эйфория», изоляции. Там, кстати, не только об антивирусных мерах. Вот, например, японская картина «Эротический драйв» о тайных желаниях и фетишах. И ни одной постельной сцены. Только порнографические диалоги.
Волею коронавирусных судеб Московский кинофестиваль и «Оскар» впервые совпали по датам проведения. Из других совпадений – ставка на женский взгляд в кино. В Москве сразу три таких внеконкурсных программы. В Лос-Анджелесе 15 номинанток из 70 взяли 17 из 75 статуэток. Раньше баланс был совершенно иным.
Это, конечно, тренд. Тренд, который нагнетается каким-то образом, но он существует как маятник в ответ на то, что кино было в основном мужским.
Это действительно тренд, но, я думаю, он связан не только с какой-то искусственной прерогативой отборщиков, но и с действительно объективным положением дел в индустрии.
У Хлои Джао, американского режиссера китайского происхождения, две статуэтки за лучший фильм и лучшую режиссуру. Собиравшая награды по всему миру «Земля кочевников» как-то по инерции шла и на лидерство по «Оскарам». Впрочем, рассказывает кинокритик Егор Москвитин, несмотря на более скромный, чем обычный репертуар, интрига на «Оскаре» сохранялась в номинациях на лучшего актера и актрису. Энтони Хопкинс и Фрэнсис Макдорманд соответственно. С Егором Москвитиным мы обсуждали «Оскар» год назад, когда мир не знал, к примеру, что такое социальная дистанция и масочный режим. Теперь это неизбежность для таких церемоний. Год назад в России премию транслировал Первый канал. Теперь онлайн-кинотеатр «Окко». Интерес к кинопремии, по-прежнему наиболее престижной, падает и в Штатах, рассказывает Егор Москвитин.
В принципе, есть такая тенденция, что люди больше не верят иерархиям, особенно иерархиям, навязанным телевидением. Если мы хотим узнать какие-то рекомендации, то нам достаточно отправиться в интернет. А если мы хотим узнать, кто же там на «Оскаре» победил, то, опять же, мы просто прочитаем с утра новости. То есть нам не нужны все эти речи, нам не нужны все эти представители элит, которые будут нам говорить, как жить, и так далее, и так далее. Вот. Так что, да, все премии связаны с какой-то иерархией, связаны с каким-то декларированием ценностей представителями элиты. Они постепенно в современном горизонтальном обществе теряют свою актуальность.
Но вернемся к стриминг-сервисам. Netflix не так помпезно, как в прошлом году, но взял свою пару статуэток за манг. В России стриминг-сервисы теперь тоже вкладываются в фестивальное кино, как, например, ворвавшийся на рынок сервис Кион. И наоборот, заточенные сугубо под домашний просмотр сериалы презентуются на больших экранах, как сериал о суррогатном материнстве «Контейнер» сервиса «Старт». Отчасти рост популярности онлайн-сервисов тоже следствие года пандемии, ну и как островок свободы, без необходимости бороться за прокатное удостоверение. Пока что.
Почему, на ваш взгляд, вот последний год-два падает интерес к церемонии награждения Американской киноакадемии?
Мне кажется, что в последние несколько лет как-то в конкурсе нет такого кино, которое, безусловно, было бы событием.
Ну вот «Земля Кочевников», которая получила Оскар.
Это очень хороший фильм, но это же как бы объективно было понятно, что это, по сути дела, единственный по-настоящему серьезный претендент на... То есть у особого выбора, вот «Земля Кочевников», а вот еще какой-то фильм...
Но вы можете назвать какую-то картину, которая, ну, ввела вас в состояние стресса или
когда?
Высокого напряжения
сейчас?
За последние годы?
Нет, вот я об этом и говорю.
То есть вас ничто такое
нет? Нет, ну, слушайте...
То есть хорошее кино, оно хорошее
но так, кино,
чтобы но было таких потрясение?
Потрясения такого... нет. Нет потрясения. Нет, ну вот, например, вот этот фильм с Мадсом Миккельсеном «Еще по одной». Ну, где он играет алкоголика.
А.
Вот. Это, на мой взгляд, совершенно гениальное кино. Вот правда гениальное кино. Но это же не событие оскаровского масштаба. Когда... Просто, да, давайте вспомним. «Апокалипсис сегодня», да?
Ну, да. Это шедевр.
Вот.
Да? «Крестный отец».
Да, «Крестный отец», да. «Список Шиндлера». То есть я сейчас даже говорю об... не столько о самом продукте, а об уровне мысли и идеи.
То, что остается на долгое время в памяти.
Да, да.
Скажите, а Московский кинофестиваль, который вот закончился пару дней назад, на ваш взгляд, это событие или галочка для Никиты Михалкова?
Нет, это не событие.
Не почему?
Уровень, скажем так, фильмов, которые... Международный уровень фильмов, которые в программе показываются в программе Московского кинофестиваля, он опять-таки не очень высок. Мне, например, извините, мне, например, кажется, что на том же самом фестивале «Меридианы Тихого» во Владивостоке значительно более высокая программа с точки зрения тех фильмов, которые там показывают, нежели на Московском кинофестивале уже в течение нескольких лет.
На ваш взгляд, то, что большие актеры и большие режиссеры постепенно уходят с сериала, это для вас, как для актрисы, дает больше возможности проявить свой талант, реализовать себя? Или для вас это не имеет значения?
Если мы говорим о платформах, то сразу можно сказать, что уровень тем, уровень идей, уровень того, как работают с материалом, и вообще уровень того, как работают, лично мне вернул ощущение большого кино. Потому что вот этой зимой мы снимали, например, там проект, который вот на Московском кинофестивале, презентация его была. 26 апреля была презентация этого проекта, проект «Контейнер». Вот, мы его снимали зимой. И оператором там был Илья Авербах. То есть прямой потомок Авербаха. Я давно не видела... с какой тщательностью и с каким предельным вниманием выстраивались кадры.
Как в большом кино.
Как в большом кино. То есть мы снимали иногда сцены, переснимали. Не потому, что что-то не получилось, а потому, что во время панорамы дрогнула камера. То есть вот это вот невероятно серьезное творческое, художественное отношение к материалу. Более того, сам уровень тем, которые поднимаются, они не могут даже сравниться с тем, что сейчас снимается для телеэкрана. Беда в том, что на протяжении десятилетий на многих каналах шла борьба за домохозяйку. То есть основной целевой аудиторией, которая смотрит телевизор, была женщина 35+, которая сидит дома, занимается домашним хозяйством и смотрит телевизор задним фоном. Там. Угу. Может даже не поворачиваться, слушает. И очень часто можно было услышать от редакторов на каналах: это слишком сложная тема, зритель не поймет. Это слишком заумный диалог, зритель не поймет. А вот здесь надо поподробнее расписать, а вдруг он не посмотрел предыдущую серию.
Контент, который на телеэкранах и на стриминговых платформах, это совершенно разный.
Это совершенно разный контент. И платформы снимают для умного зрителя, для думающего зрителя. Снимают не... как бы не гоняясь за погонным метром, то есть мы должны сделать колоссальную выработку в день. Нет, а преследуя качество. Потому что платформам необходимо бороться за зрителя.
Моим гостем была одна из самых востребованных русских, российских актрис Юлия Аук. Спасибо вам за беседу.
Спасибо вам.
Соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил о закрытии сети региональных штабов политикам. По его словам, продолжить работу в нынешнем виде невозможно. Это может повлечь за собой уголовные сроки для сотрудников и волонтеров. 26 апреля прокуратура приостановила деятельность штабов Навального. Ранее потребовала признать их, а также фонд борьбы с коррупцией, внесен в реестр иностранных агентов, экстремистскими организациями. Росфинмониторинг уже включил штабы в соответствующий список. Счета ФБК заморожены, а некоторые сторонники оппозиционера, опасаясь уголовного преследования, уехали из России. Алексей Навальный тем временем впервые с февраля появился на публике и выглядел сильно похудевшим. Он выступил по видеосвязи во время апелляции в Бабушкинском суде по делу о клевете на ветерана. Приговор был оставлен без изменений. Конституционный суд России разрешил принудительно продавать единственное жилье банкротов, если это поможет взыскать с них долг. Аналогичное постановление было еще в 2012 году, но депутаты так и не внесли поправки в закон. Теперь Конституционный суд фактически сам установил условия размена. Должника все еще нельзя будет оставить на улице, но можно будет переселить в жилье в пределах того же поселения и площадью не меньше, чем нормы социального найма. Эти условия могут быть скорректированы поправками к Гражданскому кодексу. На 78-м году жизни умер российский ученый-физик Виктор Кудрявцев, которого ФСБ обвинило в государственной измене. По словам его адвоката Ивана Павлова, год и два месяца, которые ученый провел в СИЗО Лефортово, цитата, совершенно подорвали его здоровье. Кудрявцев был бывшим сотрудником одного из ведущих ракетных предприятий России – Центрального научно-исследовательского института машиностроения. ФСБ задержало его, а затем арестовало и отправило в следственный изолятор летом 2018 года. Спецслужбы утверждали, что Кудрявцев передал секретарь секретные сведения Бельгийскому университету. Ученый вину отрицал. Издание «Медуза» объявило о сборе донатов. После того, как Минюст внес его в список иностранных агентов, рекламодатели отказались сотрудничать со СМИ. «Медузе» пришлось отказаться от офисов в Риге и в Москве, снизить расходы и перестать работать с нештатными авторами. Сотрудникам издания сократили зарплаты на 30-50%. В «Медузе» уверены, что даже при таких мерах издание не сможет просуществовать долго и нуждается в поддержке читателей.
После акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля власти изменили тактику. Теперь вместо задержаний во время самой акции участников стали вызывать в отдел полиции постфактум. Материал Алены Вершининой.
В Москве было всего 23 задержания на момент акции, но стали приходить и задерживать людей уже после акции. На самом деле эта практика достаточно новая, но мы ее наблюдали еще в Хабаровске, когда люди долгое время, практически 3 месяца, ходили на акции протеста и их не задерживали, а потом стали хватать буквально на улице, на работе.
Если во время январских протестов силовики в первую очередь обращали внимание на социальные сети и вменяли организацию несогласованного мероприятия путем поста или репоста в Фейсбуке, Твиттере или ТикТоке, то на этот раз в ход пошла система распознавания лиц Департамента информационных технологий городской мэрии. Всю неделю после акции участковые приходили к тем, кто вышел на улицы Москвы, ссылаясь на камеры видеонаблюдения, установленные в столице.
Мы точно знаем, что Например, практика превентивных задержаний достаточно старая, она давно практикуется. Задерживали раньше в основном людей известных, людей, участвующих в политике, возможно, журналистов, депутатов, каких-то очень известных активистов. Превентивные задержания мы наблюдаем практически каждую акцию. Но удивительно то, что приходит не только к известным медийным людям, но также и к обычным гражданам.
Одной из тех, кого задержали спустя неделю после акции, стала московская учительница Анна Борзенко. К ней несколько дней подряд приходили полицейские и просили ее пройти в отдел полиции для составления протокола, не присылая повестки. В итоге Борзенко пошла в полицию вместе с адвокатом. И после опроса ее оставили на ночь в ОВД.
Мне кажется, что они случайно как бы выхватили меня. Я думаю, что они взяли типа пожилую тетку в толпе и решили... Ну, это мне моя версия. Попугать народ.
Анна рассказывает, что ее действительно опознали по камере видеонаблюдения, и что в УВД ей даже показали фрагмент, на котором она есть.
Они же должны были мне показать это видео. Это просто анекдот. Потому что они тут же стали ругаться, потому что у них не работают компьютеры. Там было много людей, и вполне себе видна я. Они говорят, вы себя узнаете? Я говорю, да, узнаю. Я там просто стою и фотографирую.
В УВД-инфо предполагают, что такая тактика столичной полиции может быть связана с тем, что после январских акций в поддержку Навального и массовых задержаний в Москве элементарно кончились места в спецприемниках. Из-за этого сотни задержанных отбывали свои сутки в центре временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарова, в Подмосковье. Однако московская полиция приходила не только к рядовым участникам акции, но и к журналистам, которые освещали ее проведение. Тут стоит отметить, что еще с лета 2019 года в столице журналисты работают в специальных салатовых жилетах с крупной надписью «Пресс» на спине. Как утверждал тогда столичный главк, это должно было помочь сотрудникам полиции и Росгвардии отличать журналистов от участников несанкционированных митингов. Но если в 2019 это была рекомендация, то теперь это обязательное требование для сотрудников СМИ. И тем не менее, после акции 21 апреля полицейские пришли к журналистам «Дождя», «Эхо Москвы», «РТВА» и «Комсомольской правды». Корреспондент «Эхо» Олег Овчаренко рассказывает, что он, разумеется, работал в той самой специальной жилетке с надписью «Пресса», и что у него были с собой и пресс-карта, и редакционное задание.
Мне показали видеозаписи. Эта видеозапись была сделана, со слов полицейских, 18:57, ну, ближе к 7. И там идут люди по Тверской улице, и в какой-то момент на камере наблюдения, это уличная камера была, попал я. Несколько секунд, по-моему, 2 или 3 секунды я там появляюсь. Я действительно там в салатовой жилетке с надписью «Пресса» на спине, но ее, естественно, не видно, потому что я иду вперед. И в какой-то момент, как я уже обратил внимание, ненадолго, буквально, может быть, на полсекунды пресс-карта проскакивает. То есть, если бы, наверное, включили бы замедленное какое-то воспроизведение, то по стоп-кадрам можно было определить, что в районе груди у меня что-то висит. И это что-то очень похоже на пресс-карту.
При этом журналист «Эхо» признается, что ему сложно сказать, знали ли полицейские изначально, когда к нему приходили, что он журналист или нет.
Физически меня там не было. Участкового встретили мои родственники. И участковый сказал им, что мне вменяется участие в несогласованной акции. При этом не было никакой повестки. Как я понял, был, наверное, разговор о том, что я журналист. И после того, как они это узнали, соответственно, они и попросили пресс-карту и редакционное задание, которое мы всегда носим. Насколько они знали до этого, мне сказать сложно.
Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов отмечает, что всего на акции 21 апреля работали 14 журналистов радиостанции. Никому еще, кроме Овчаренко, полицейские не приходили. В Кремле стратегически поняли, что путь массовых репрессий опасен и бесперспективен. Именно поэтому теперь власти перешли к другим тактикам, считает политолог Аббас Галямов.
Путь массовых репрессий, он ведет к росту протестных настроений. И в преддверии выборов это, очевидно, не то, что нужно властям. Общее ощущение, вот страна погружается в террор, полицейский произвол, там, ощущение гражданской войны, когда вот эти массовые столкновения, да, там, дерущиеся толпы на улице. Все это создает очень пессимистичный фон избирательной кампании. Это не то, что нужно партии власти во время выборов. Да? Избиратель должен, так сказать, оптимистично должен быть настроен.
По данным УВД-инфо, на состояние на 27 апреля на акциях в поддержку Навального, состоявшихся по всей России 21 апреля, задержали почти 2000 человек.
Со мной политик Дмитрий Гудков, к которому пришли после 21 апреля. Пришли домой, но не нашли, не обнаружили его там. Выследили на дороге и вручили повестку составления протокола в полицейский участок. Дмитрий, здравствуйте.
Да, привет.
Я так понимаю, что 21 апреля вас не было в России. Вот почему вас сейчас пригласили в полицейский участок?
Но, насколько я понимаю, речь идет о моем участии вот в этой акции протеста 23 января. И когда они меня остановили, они сказали, что приглашают меня, ну не приглашают, вызывают, это, наверное, правильно, на составление протокола по административному, в связи с совершением мной административного правонарушения по 20.2, часть 5. Это штраф за 23 января. То есть это штрафная статья. Вот, не арестная статья. Но это так мы предполагаем, да? Как это, чем это закончится, непонятно. Но
прошло больше 3 месяцев. Почему сейчас?
Ну, потому что срок давности привлечения по этой статье год.
Как вам тактика властей теперь не бить, не задерживать в день митинга или в день шествия? Это было в Москве. В Питере все-таки людей били и задерживали сотнями. А потом уже точечно после завершения шествия вызывать, задерживать и составлять протоколы административные и так далее. Что, на ваш взгляд, дает такая тактика властям?
Я думаю, что они не перешли к этой тактике. Мне кажется, мы спешим с этими выводами, потому что в этот раз не били в Москве для того, чтобы вот сценами насилия не портить впечатление о послании президента. Поэтому это вот такое временное исключение из правил. А в целом по стране и вообще в дальнейшем, я думаю, они будут совмещать две эти технологии. С одной стороны, они будут применять насилие, а потом они будут по камерам уже вычислять участников и привлекать их уже за участие в несанкционированном митинге.
Тактика запугивания, если выражаться языком оппозиции, она продолжается уже много месяцев. Добились ли власти результатов, учитывая, что 21 апреля вышло гораздо меньше народу в поддержку Алексея Навального, чем 23 января и 31 января.
Ну, я бы не сказал, что гораздо меньше. Чуть меньше, я бы так сказал. Но при этом, если повестка оппозиции расширяется, если туда добавляются не только там политзаключенные, но и какие-то социальные и прочие лозунги, если соединится социальный и политический протест, то потенциал у него очень высокий. Ну, просто я хочу напомнить Хабаровск. Там выходил каждый шестой житель города. Причем они не спрашивали никаких разрешений. То есть люди в целом очень протестно настроены. Но должен быть какой-то триггер. Возможно, правозащитные акции, ну даже опыт показывает, что правозащитные акции, они не сильно, ну не очень много людей выводят. Поэтому вот акция «Освободить Навального», она, ну в принципе, не может вывести там миллионы людей. Но, тем не менее, несмотря на все эти репрессии, несмотря на запугивание людей, вышло все равно. Это десятки тысяч по стране, это немало.
Леонид Волков распустил сеть штабов Навального. Мы видим объявление издания «Медуза» иностранным агентам. То есть по всем фронтам идет давление, зачистка и так далее. Где остановится Кремль?
Кремль нигде не остановится. Поэтому если кто-то надеется, что есть какое-то дно, ниже которого не упасть, это не так. Задача Кремля – сохранить свою собственную власть, власть Путина и вот этого политического режима. Поэтому, если нужны будут точечные репрессии, точечные будут применять, нужны будут ну, массовые, я не хочу называть массовыми, да, но масштабные репрессии, они будут применять масштабные репрессии. Нужна будет какая-то военная там, авантюра, значит, они будут использовать военную авантюру. То есть у режима уже нет той популярности, которая позволяла бы сохранять власть без репрессий.
Как вам последняя речь Алексея Навального по видеосвязи из Владимирской колонии, где он Путина назвал голым королем, который пытается превратить Знамя Победы в стринги? Насколько жесткое это высказывание, оскорбительное оно или нет для Путина?
Ну, я думаю, что вообще все, что делает Алексей, да, в последнее время, Путин воспринимает как личное оскорбление. Если бы он это не воспринимал лично, то я уверен, что большинство вот этих решений репрессивных, они бы не принимались. Ну, потому что это бессмысленно. Зачем нужно было травить человека? Зачем его нужно было сажать? Зачем нужно было устраивать всю эту историю с посадкой самолета, когда весь мир следил за тем, как Алексей едет? Зачем уничтожать штабы Навального? Потому что ведь на самом деле проблема-то у власти не с Навальным, а проблема у власти с... Ну, примерно 15, как минимум, а может и 20% людей, молодых, недовольных, которые хотят перемен, и которые просто нуждаются, ну, в какой-то легальной политической деятельности. А когда вы уничтожаете возможность легальной политической деятельности, ну, значит, у вас начнется создание партизанских подпольных движений.
Какова будет судьба Алексея Навального и его сторонников с учетом вот последних событий, связанных с запретом деятельности штабов, с новым уголовным делом в отношении Ивана Жданова и других сторонников Навального? То есть вот этот пресс к чему приведет? Это полное исчезновение с политической карты Навального, Леонида Волкова и сторонников или что-то другое?
Я бы не ограничивался только штабами Навального. Я бы в целом говорил о том, что в России, ну, больше не будет оппозиции, вот в таком классическом понимании этого слова. В России наступает андроповщина в чистом виде. То есть это когда никакой оппозиции, есть только диссиденты, которых будут преследовать, против которых будут применять репрессии, но это не остановит, в общем-то, какие-то глобальные исторические процессы. Да, когда-то были диссиденты, но это... Все равно привело к переменам, это все равно привело к перестройке, это привело к смене политического режима. Это то же самое произойдет и в Российской Федерации. Но надо понимать, что мы никакая не оппозиция. Оппозиция – это легальная партия, представительство в парламентах. Мы, по сути, превращаемся в диссидентов. Я имею в виду не только оппозиционеров. Я говорю и про журналистов, я говорю и про российскую интеллигенцию. Потому что у нас сегодня репрессии ведь не только против политиков, у нас... Репрессии против профессуры, у нас репрессии идут против экологов, у нас репрессии идут вообще против журналистов, естественно.
И да? Адвокатов.
Адвокатов.
Речь идет о последнем задержании Ивана Павлова, который представлял интересы Ивана Сафронова и других политических.
Да, мы возвращаемся в то время, к сожалению, про которое... Ну, я больше читал, конечно, в учебниках истории, потому что я его застал, но был совсем маленьким, я тогда мало чего понимал. Когда критика власти становится преступлением.
И мы с вами прощаемся на фоне вот отдела МВД России по Хорошевскому району города Москвы. Удачи вам, до свидания.
Спасибо. До свидания.
Дело Дмитрия Гудкова рассмотрит Савеловский районный суд города Москвы 12 мая. Завершаем программу рубрикой «Видео недели». Граффити с Алексеем Навальным в Санкт-Петербурге. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Хороших вам праздников и выходных. Встретимся через неделю.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Каким вам представляется будущее России?
В
данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.